Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц.
Главные выборы России. Имя Россия.
На 28 декабря назначено финальное голосование и последнее шоу главного российского телепроекта года «Имя Россия». За последнюю неделю сообщения информационных агентств, мобилизованных на информационную поддержку этой государственной телевизионной игры, надрывной напряженностью своей стали копировать прямые репортажи о спортивных марафонах и стилистику газетных реляций о достижениях первых стахановцев.
Москва, 23 декабря, Интерфакс.ру. Поэт Александр Пушкин за сутки значительно увеличил отрыв от ближайшего преследователя в рейтинге проекта «Имя России». После подсчета 2 789 331 голоса Пушкин набрал 379 485 голосов. При этом, если в понедельник он опережал ближайшего соперника только на 75 голосов, то на данный момент его отрыв составляет почти 8 000 голосов. Примечательно и то, что теперь вторым идет не Александр Невский, а Петр Столыпин, опережая его на 15 000 голосов. В свою очередь Иосиф Сталин отстает от третьего Невского почти на 10 000 голосов.
24 декабря, ГТРК, регион Тюмень. Лидирующая тройка выглядит так. Третье место Александр Невский, второе Петр Столыпин, первое Александр Пушкин. Рейтинги героев меняются буквально каждую минуту. Так еще неделю назад первое место занимал Александр Невский, а Петр Столыпин буквально за один день поднялся с третьего на второе место. Главный телепроект года «Имя России» выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 28 декабря, на канале «Россия» состоится заключительное 13-е шоу, на котором определится победитель проекта. И страна наконец-то узнает имя своего главного героя. В наших силах еще изменить результаты голосования.
Ну, последнее утверждение весьма относительно. Имя победителя известно было заранее. И многие, в том числе я, безошибочно могли назвать его еще летом. Просто неловко было. Все равно, что подойти к начавшему читать детектив и сообщить, кто там кого убил на последней странице. Призер и главный герой телемарафона, конечно же, Пушкин. Наше все. Назначенный на эту должность еще 70 лет назад, в преддверии преснопамятного 37-го, другим кандидатом на имя России, товарищем Сталиным. И устроители телепроекта, думаю, понимали все это еще когда за немалые деньги покупали у англичан лицензию на это действо. Они-то прекрасно знали сталинское. Других писателей у меня для вас нет. А кутерьма то с тем же Сталиным, вдруг становящимся лидером в голосовании, то с благоверными князьями Александром Невским и Дмитрием Донским, вульгарно и безграмотно именуемыми Донским и Невским, будто это фамилии, а князья – родственники советского кинорежиссера и убиенного большевика. Это все развлекуха, игра все-таки. Но вот зачем ее покупали? Какие цели ставили? И насколько их достигли – это все вопросы. Им мы и посвятим сегодняшнюю передачу. Первым на поставленные мной вопросы отвечает социолог культуры из Левада-центра Борис Дубин. Сразу замечу, он предполагает в развитии проекта «Имя России» куда большую, нежели я, спонтанность.
Вообще говоря, проект вкладывался и развивался по ходу. Это вообще часто бывает с медийными проектами. Задумывался он вроде бы как, ну, почти что игра. Там очень явными были элементы игры, а предполагались по замыслу даже еще больше таких элементов. Предполагался очень сильный элемент взаимодействия с аудиторией прямо в телевизионном пространстве. Постепенно вырисовывалась немножко другая драматургия, немножко другой, как выражаются, формат, и действие стало приобретать, ну, такой, как бы, государственный, важный, какой-то такой мифостроительный характер. Выдвинулись вперед, соответственно, фигуры тех, кто представляет нам главные имена, главных соревнователей, соперников, И, в общем, во многом именно драматургия отношений между ними, ну, как бы теперь стала составлять центр действий.
Эти рассуждения Борис Дубин обосновывает на своем толковании статьи, опубликованной в «Вестнике общественного мнения», статьи социолога медийного пространства, доцента Высшей школы экономики Любови Борусяк. Что ж, давайте обратимся к первоисточнику. Не к статье, а к госпоже Борусяк лично. Так что, Любовь Фридриховна, каковы были цели исторического телеигрища и достигнуты ли они?
Ну, я начну сразу с того, достигли или нет. Отчасти достигли, отчасти нет. Тут было несколько целей, на самом деле. Дело в том, что были цели политические, идеологические, телевизионные. Поэтому это такой комплексный проект. Телевизионная цель была такая. Им хотелось привлечь на канал России молодых людей. У них очень старая аудитория, и поэтому хотелось, чтобы к ним пришла молодежь, и поэтому был сделан такой мощный проект доэфирный, проект, связанный с интернетом. И для того, чтобы, значит, вот сделать максимально бурным обсуждение, во-первых, были вот эти смешные заголовки, которые сначала придумали, сняли из-за возмущенной общественности. Во-вторых, то, что голосовать можно было там миллион раз, ну, с помощью ботов программ, но то есть то, чем развлекается только молодежь. И поскольку было объявлено, что это главный проект года, это висело все время, это в интернете, во всех интервью говорилось, то хотелось еще и получить большие рейтинги. И вот первое, так сказать, собрать такое огромное количество людей, которые как-то реагируют на этот проект, удалось. Омолодить аудиторию не удалось. Собрать рейтинги не удалось тоже. Программа шла по рейтингам очень слабо. И аудитория была старая при этом. То есть молодежь, порезвившись в интернете, в эфирную часть пошла очень плохо. И вообще аудитория была небольшой.
Ну а государственные важности и идеологические цели, о которых говорит Борис Дубин?
Дело в том, что мы все-таки уже почти 20 лет живем без четко оформленной и сформулированной идеологии. Идеологию можно разными путями создавать и пытаться ее внедрять. Понятно, что в советское время эта система была очень сильная, она была разнообразная. Она включала все институты, какие только есть, но сейчас большинство институтов находится в довольно плачевном состоянии. Пожалуй, самый сильный институт – это СМИ, это телевидение. Поэтому, если мы хотим что-то сказать, ну, более или менее четко, то лучше всего это делать с помощью телевидения. Другое дело, что все-таки надо, чтобы при этом народ и смотрел. И вот здесь идеология, которую нам пытались все-таки сказать, какая она сейчас, и сделать некие заделы на будущее, она довольно понятна. Прежде всего, это такая консервативно-фундаменталистская патриотическая риторика. Во-вторых, это риторика имперская. В-третьих, это риторика, ну, антилиберальная, потому что вот все, что обсуждалось, оно постоянно сбивалось на разговоры о том, какие были мерзкие демократы, которые погубили страну. Впрочем, я вот изучала в свое время учебники для движения «Наши», вот здесь я видела все те же самые слова. Они звучали только уж не так закрыто для избранных, а уже для всех.
Так считает социолог Любовь Борусяк. А вот что говорит мне телевизионный критик Слава Тарощина.
Такой мощный проект на государственном канале, он еще и создан для того, чтобы транслировать какие-то идеи власти. Да? Вообще, телевидение у нас сегодня в основном призвано транслировать идеи власти. Вот для того, чтобы транслировать идеи власти, здесь очень, ну я бы сказала так, хилая интеллектуальная оснастка в этом проекте. Поэтому никаких целей, на мой взгляд, не добились. Кроме того, что вот этот вот еще, знаете, тренд сезона, такой большой патриотизм, и чтобы немножечко еще заработать денег. Ведь вы же, наверное, знаете, что смски стоят денег, и вот эти вот все лицензии, они довольно быстро окупаются.
Ну, в сравнении с затратами на покупку лицензии, выручаемый телевидением процент от платы за СМСки, особенно в условиях кризиса, это семечки. Так насколько, по вашему мнению, были удачными и эта покупка, и эта игра?
Я уже давно заметила, что вот какие-то традиционные, хорошие западные форматы очень плохо пересаживаются на нашу почву. С одной стороны, мы твердим о нашем третьем пути и самости, а с другой стороны, ничего не придумываем, хотя не годится. У нас история, на мой взгляд, не может быть предметом игры. Все-таки слишком это серьезная штука, и сегодня еще мы в каждой программе, да и даже и в какой-то бытовой нашей жизни встречаемся с этими противоречивыми историями, которые мы никак не можем разрешить.
Телекритик Слава Тарощина. Замечу, что вопрос, в какие игры телезрителям играть, и годится ли для этого история, в России решают не телекритики, а начальство. И не только телевизионное. Напомню, на волнах «Радио Свобода» или в интернете вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Сегодняшний выпуск посвящен главному российскому телепроекту года «Имя Россия», его целям, точнее, целям его устроителей, его механики и его заранее известному результату. Тут я хочу коротко процитировать своего коллегу Анатолия Стрелянова. В одной из своих передач он высказался о финалистах обсуждаемого нами телемарафона так.
Кто решает вопрос о первых лицах России? Будем откровенны, толпа.
При всем уважении к Анатолию Ивановичу не могу не заметить, что его оценка почти то, чего в качестве впечатления хотели бы добиться устроители игры и стоящие над ними. Точнее, мне кажется, они хотели бы преобразования толпы в массу, настроениями и предпочтениями которой можно посредством телешоу управлять. Борис Дубин.
Ну, надо сказать, что теперь уже по данным наших опросов Левада-центра, вообще говоря, имя России в 2008 году – это именно Пушкин, а не Сталин. Сталин занимает второе место и, в общем, идет нос к носу с Петром Первым, а Пушкин их значительно обгоняет. И это тенденция именно, ну, можно сказать, последнего времени, потому что там 3-4 года назад Пушкина близко к первым местам все-таки не было. Он был в первой пятерке, но не претендовал на первое место. Это изменение именно последних, ну, может быть, 1-2 годов.
Я рад, конечно, за социологию и за то, что она, по вашим данным, так совпадает с глазом народа и ее сведения. Но вообще говоря, глаз народа, его мнение в данном случае никакого отношения к результатам игры не
имеет, потому что
это решает начальство. Я все время об этом говорю.
Готов допустить.
Спасибо.
Володя,
да.
Но ведь согласитесь, что ситуация именно последних лет, это вот и есть та ситуация, когда, ну, в общем, практически все стало решать начальство. Пункт 1 и пункт 2. В общем, это не сильно расходится с тем, что хотело бы большинство.
Ну что ж, в определенном смысле это комплимент начальству, столь умело соответствующему тут народу. А с другой стороны, это отнюдь не комплимент народу. Но если перефразировать уже приведенное мной высказывание Сталина, другого народа у нас нет.
Я бы сказал, Володь, что тут все-таки особенной демократии-то нет. Дело в том, что ведь это согласие как бы народа и власти касается, ну, достаточно узкого круга вопросов, а точнее сказать, всех тех вопросов, которые относятся к престижу России. Вот. Вот когда дело заходит о том, какие в России дороги, какие в России зарплаты, какие в России перспективы, какая в России власть, вот здесь большого согласия у народа с властью нет.
Летом, когда многим доверчивым телезрителям показалось, что именем России может оказаться товарищ Сталин, мой давний приятель, профессор МГУ Гасан Гусейнов, даже опубликовал в интернете ловко сочиненную им речь для этого лауреата. Речь, начинавшуюся так.
Товарищи, в связи с присвоением мне почетного звания «Имя России» я выступать не хотел. Во-первых, это нескромно было бы. Вы ведь все прекрасно понимаете, что это не я почетное звание получил, что это почетное звание в моем лице прежде всего товарищ Ленин получил, что это почетное звание вся Ленинская гвардия получила. От тайги, товарищи, до британских морей. И было бы нескромно мне, большевику Ленинцу, выходить на эту трибуну самому. Но вот товарищ Медведев звонил, просил выступить, откликнуться.
Гасан, ты что, действительно думал, что Сталин станет победителем телешоу?
На самом деле я реагировал на промежуточный итог конкурса, когда Сталин с большим отрывом лидировал. В это время и, конечно, намного раньше определилась такая тенденция считать Сталина в целом скорее положительной объединяющей фигурой. Вот эта тенденция в официальном, по крайней мере, не только в официальном и полуофициальном дискурсе, как не говорят многие в России, Сталин такое место занимает все равно. Конечно, как государственный деятель. И вот это обстоятельство просто потребовало от меня какой-то такой реакции, поэтому я это написал. У меня была мысль, что какая-то другая фигура будет подобрана для вот этого непонятного места. Реакция была непосредственной, но она была только на промежуточный итог.
Гасан, но это все же игра и шоу, в котором свою роль исполняли люди известные, в том числе местоблюститель Патриаршего престола ради участия в игре, пренебрегший трауром и постом. Но почти все они не профессиональные актеры. Как тебе их игра? Каково зрительское впечатление?
Надо сказать, что все произвели впечатление, потому что действительно все, тут ты совершенно прав, все выступали в роли актеров, но есть одна проблема большая. Это были актеры, которые играли тоже актеров. И из-за этого вся конструкция страшно развалилась. Поэтому каждый из них мне в своей роли, как это ни странно, понравился. Но тот факт, что за сценой стоял какой-то кукловод, который этих актеров превратил, если угодно, в маски самих себя, вот это мне показалось ужасным и неприемлемым. Потому что, в общем, все эти очень разные люди, к которым я очень, конечно, по-разному отношусь, вдруг оказалось, что все они совершенно на одно лицо. То есть оказались стертыми личности и Глазунова, и Михалкова, и Черномырдина.
Это мнение одного зрителя, профессора Гасана Гусейнова, а вот другое, телекритика Славы Тарощиной.
Я могу сказать, что для меня был интересен. Для меня был интересен, например, Черномырдин в своей пламенной речи о Петре Первом. Это вообще было такое вот скопление достаточно равнодушных людей. Было видно, что они говорят о вещах, которые лично их никак сердечно не затрагивают. Вот их назначили цветом нации, их собрали в большом светлом зале, их все время показывают по телевизору. Все замечательно. Но ведь я уже говорила о том, что интеллектуальная поддержка стремится к нулю. Не поддержка, а точнее оснастка, потому что количество ошибок, проговорок, неточностей, ну, если вы войдете в интернет, то вы увидите, что вся сеть забита этим. Очень смешная функция, если говорить о структуре вот самой этой игры, очень смешная функция была отдана с подачи Михалкова, она была отдана Глазунову. От него, знаю, все время отмахивались, как от назойливого дедушки, который говорит какие-то не те вещи, и не к месту, и не так, он все время был обижен. Но это какие-то такие мелочи, потому что вот шоу игра предполагает какую-то динамику развития сюжета. Вот уже первый выпуск, и рейтинг у него был, он был, если не ошибаюсь, посвящен Александру Невскому, рейтинг был очень низкий, потому что программа невероятно была длинной и очень нединамичной и неинтересной. То есть для игры там мало какого-то драйва, динамики, никакого адреналина нет, понимаете? И даже великий Михалков не может спасти.
А мне лично Михалков понравился больше остальных. Во-первых, хорошо играет профессиональный актер. И таланта, как справедливо утверждает, на роде не пропьешь. Во-вторых, режиссер. И в данном шоу, похоже, один из главных. Наверняка его стараниями выбрано время презентации Петра Столыпина, которого он же и представлял. А в результате высокий рейтинг Столыпина. Пушкина он, конечно же, не мог перещеголять. Задумано было иначе. Но вот Петра Первого, вопреки всей социологии Бориса Дубина, обогнал. А теперь самое время предоставить слово и Борису Дубину.
Все-таки я не думаю, что за этой передачей, ну как и вообще за телевизионными каналами, стоит какой-то один человек или одна группа людей. Суть по всему, там все-таки на протяжении этих месяцев шла некоторая борьба. Явно была как бы некая группа или фракция людей, которые, ну, условно говоря, хотели бы протащить на первое место Сталина. И вроде бы даже ведущий передачи Любимов, так сказать, об этом в одном из интервью обмолвился, что есть какая-то группа там кремлевских политтехнологов, которые вот хотели бы такой вариант проиграть. И есть какие-то другие группы, которые хотели бы некоторого более взвешенного варианта, в том числе варианта, который устроил бы, вероятно, всех, причем и в России, и на Западе, это вариант пушки. Теперь об общем замысле и общей цели игры. Ну, вообще говоря, вряд ли люди наверху, или, по крайней мере, те, кто им пишет речи и подсказывает слова, не догадываются о том, что Россия сегодня – это общество чрезвычайно атомизированное и продолжающее атомизировать. В этом смысле, если есть какая-то государственная задача, государственно-политическая задача, которую политтехнологи или там политэксперты, политсоветники должны были бы в это время решать, вот эта задача о том, как, ну, если не создать, то, по крайней мере, сымитировать нечто, напоминающее национальное согласие. Лучший материал в советских традициях для этого – это политическая мифология. Это не реальное действие, а это политическая мифология, которая, соответственно, оснащена современными техническими средствами, включая обратную связь там, зрителей с телестудией и прочее. Я думаю, что общий смысл этого действия состоял в том, чтобы на протяжении нескольких месяцев, а это чрезвычайно важно, что эта игра приобрела ритуально-регулярный характер. Неделю за неделей продолжается вот некоторое постоянное муссирование темы «Россия», ее прошлое, она как великая держава, ее герои, цари, полководцы и прочие люди в форме, как правило, которые ее создали, укрепили, продвинули и так далее, и так далее, что-то начинает слепляться вроде, ну, чего-то напоминающего национальный пантеон или какую-то там державную историю России. И это остается в головах, это в них поддерживается. И в конечном счете, не напрямую, конечно, но в конечном счете, влияет и на то, что люди поддерживают эту власть, или, по крайней мере, принимают ее такой, какая она есть, поскольку лучше не надеются и ничего делать для ее улучшения не собираются. Это с одной стороны. И второе, все-таки эта штуковина, что, может быть, не совсем явно, но для меня, в общем, видно. Эта штуковина, конечно, придумана как изоляционистская.
Стоит отметить, что в этом, как и в прочих особенностях нынешних политических и телевизионных игрищ, наше все Пушкин не виноват. Любовь Борусяк, Гасан Гусейнов, Борис Дубин и Слава Торощина, а также продюсер передачи Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц прощается с вами. С наступающим! Новых вам телевизионных и политических игр в следующем году. И удачи!
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мощный циклон обрушился на Камчатку, Курилы и Сахалин. По данным метеорологов, скорость ветра достигает 35-40 метров в секунду. Закрыты аэропорты и паромные переправы. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах. Крупный пожар в Московском агроинженерном университете потушен. О пострадавших не сообщается. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщил Интерфакс. Российский концерн «Газпром» предупредил своих европейских партнеров о возможных проблемах с транзитом газа через Украину. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, концерн делает все возможное, чтобы не допустить перебоев с поставками, однако ситуация может развиваться по неблагоприятному сценарию. В одной из деревень китайской центральной провинции Хинань в результате взрыва погибли не менее 13 человек, 5 получили ранения. Ведется расследование. В Евпатории в подвале рухнувшего 5-этажного дома обнаружены 11 баллонов с кислородом и пропаном, сообщили власти города. По предварительным данным, именно взрыв баллонов с газом стал причиной трагедии, в результате которой погибли 27 человек. Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защитить российский бизнес. Сокращается количество государственных проверок. В ингушском городе Карабулак в результате взрыва получил ранение судебный пристав. В сектор Газа доставлено около 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Ранее в секторе ракеты, выпущенные боевиками, были убиты две палестинские девочки. Как сообщается, боевики пытались выпустить ракету по Израилю, но она упала на дом в северной части сектора. 9 человек, по последним данным, погибли в массовой бойне на рождественской вечеринке в окрестностях американского города Лос-Анджелес. В Ираке, в городе Рамаде, сегодня из полицейского участка бежали несколько задержанных боевиков Аль-Каиды.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульцев. По некоторым данным, Сталину на днях исполнилось 130 лет. Давним нашим слушателям напомню о молодежи, слабо знакомой с житием человека 55 лет назад, именовавшимся гением всех времен и народов, а ныне в телешоу, зачисленного в десятку первых кандидатов на имя России, этим сообщу, что согласно казенной при жизни товарища Сталина утвержденной версии его биографии, он родился 9 декабря 1879 года по старому стилю или 21 декабря по новому. Однако по записи в церковной метрической книге это произошло 6 или 18 декабря 1878 года. Почему возникла эта разница в датах и какой из них верить, вопрос до сих пор спорный. Теперь не так уж и важно, родился ли Сталин годом раньше или годом позже. Но, вспоминая сталинский условный, так сказать, юбилей, давайте сегодня поговорим о его становлении и о друзьях его молодости. А начнем с замечательной фразы, сказанной в детстве Васей Сталиным, сыном Иосифа Виссарионовича. Он сказал сестре Светлане: «Знаешь, наш папа в молодости был грузином».
В феврале 1902 года в Тифлисе были арестованы члены местного комитета социал-демократической партии. В эту волну арестов попали многие товарищи Иосифа Джугашвили по подпольной работе. Сам он к тому времени уже почти год как был на нелегальном положении, а с января 1902 года перебрался в Батум.
Рапорт заведующего Тифлисским Метехским тюремным замком начальнику Тифлисского губернского жандармского управления. 5 апреля 1902 года. Сего числа в 9 часов утра содержащимся под стражей политическими арестантами в обеих этажах произведен был беспорядок, выразившийся криком и выламыванием форточек в дверях при следующих обстоятельствах. Помещенная в одиночной камере номер 22 девица Краснова была выпущена из камеры в коридор для того, чтобы в ее камере вымыть пол. В это самое время из другой камеры послышался стук для выпуска заключенного для естественной надобности. На предложение постового надзирателя Левченко зайти Красновой в ее камеру она ответила нежеланием. При вторичном же требовании Левченко с объяснением Красновой, что таковое необходимо для выпуска другого заключенного, она, Краснова, села на пол и стала визжать, по-видимому, желая этим показать, что с ней истерика. Благодаря такому ее поступку и произошел беспорядок. Докладываю при этом, что не представляется никакой возможности предупредить содержавшихся политических арестантов от общего сообщения, благодаря расположению секретных камер и их устройству, о чем мною неоднократно доводилось до сведения подлежащих лиц.
Анна Краснова принадлежала к ядру активистов социал-демократической организации Тифлиса.
Рапорт караульного начальника подпоручика Гаранькина дежурному по караулам 15 апреля 1902 года. «Доношу вашему высокоблагородию, что сего числа на посту номер 6, где стоял часовым стрелок первой роты Илья Назаренко, из арестантских камер были слышны громкие разговоры. Арестанты третьего этажа переговаривались с арестантами второго этажа. После замечаний часового Назаренко о прекращении разговоров, арестанты начали кричать, а когда Назаренко стал вызывать свистком разводящего, то арестанты подняли шум и свист еще сильнее и начали ругать часового нецензурными словами, и в довершении всего арестант из секретной камеры номер 21, выругав часового, бросил в него коркой хлеба.
В камере номер 21 сидел Михаил Гуришидзе, который заявил, цитирую, что он будто бы убирал стол, без всякого умысла выбросил корку хлеба в окно, и только когда после этого послышался шум, то выглянул в окно, часовой его обругал площадной бранью, на что он ответил тем же. Гуришидзе был рабочим, входил в кружок, где в качестве пропагандиста выступал Джугашвили, затем стал кандидатом в члены Тифлисского социал-демократического комитета.
Занятно. Эти документы, описывающие повседневность и нравы Тифлисского тюремного замка, заставляют вспомнить классические грузинские кинокомедии. Похоже, очень это реалистическое кино.
Рапорт начальника караула подпоручика Колвейта дежурному по караулам 29 мая 1902 года. «Доношу вашему высокоблагородию, что в 7:15 вечера часовой 6-го поста рядовой Панченко, вызвав разводящего Тарасова, доложил ему, что в него бросили из окна куском гажи. Ефрейтор Тарасов, расспросив, из какого окна бросили гажу, увидел там арестанта, который ругал часового и его площадную бранью и говорил: «Постой, мы тебе покажем, как докладывать на нас». Я выслал патруль, чтобы узнать, кто именно бросил кусок гажи и с какой целью. Оказалось, что гажа была брошена из секретной камеры номер 25. Кусок гажи довольно большой, и им можно было при метком ударе сшибить с ног часового.
Гажа — это распространенный в Грузии вид штукатурки из глины. Обратите внимание, и здесь, и в предыдущем документе речь о посте караула номер 6. Он нам еще встретится.
Заметьте, бросал арестант из секретной камеры. Кто, кстати?
Это был Севериан Джугели, еще один очень близкий соратник Иосифа Джугашвили, член Тифлисского комитета. Он был избран на место Джугашвили, когда тот перебрался в Батум. Но буквально 3 дня не прошло после этого рапорта, как Джугели подал прошение на имя самого министра внутренних дел.
Прошение Севериана Джугели. 1 июня 1902 года. «Хотя я арестован без всяких улик, хотя не признаю себя виновным решительно ни в чем предусудительным, хотя обладаю крайне слабым и расшатанным здоровьем, страдаю сильным хроническим катаром желудка, сильной одышкой, крайней слабонервностью, геморроем и других, присутствие коих во мне вполне признается и местным, старшим тюремным врачом. И хотя семейство мое лишено всяких более или менее надежных средств к существованию, несмотря на все это, дело мое не только не приходит к концу, но, как видно, пока и не начиналось по-настоящему. А между тем, в Тифлисском Метехском тюремном замке, в котором я заключен, мне приходится жить при таких стеснительных и невыносимых условиях, от которых вся жизнь моя висит на волоске».
В первых числах июня сразу 11 арестантов написали жалобы министру. Видимо, сговорились друг с другом. В некоторых даже обороты речи одни и те же. Надо сказать, по-русски эти революционеры писали, как умели. Захарий Чудришвили, автор следующего прошения, тоже из числа ближайших товарищей Иосифа Джугашвили и вожаков Тифлисского кружка.
Прошение Захария Чудришвили министру внутренних дел 1 июня 1902 года. Нахожусь я в одиночном заключении с 16 февраля 1902 года при следующих условиях. Пища очень мало и несытная, дается в день раз только к обеду, прогулку дозволяют до 20 минут, и то под навесом, белье стирается арестантами, и по неумению ими этой профессии остаются грязными и имеют мыльный вонь. В баню водят в месяц раз. В стенах каморы гнездятся клопы и другие больно кусающиеся насекомые. Потолочные доски известком покрашены, и от ветхости при малейшем сотрясении опадает с потолка, и поэтому в каморе всегда находится известковой пыли, которую приходится и дышать. Из-под пола от мышей распространяется ужасное зловоние. При всем этом было одно окно, от которого можно было пытаться свежим воздухом, а теперь и его окна забили сплошным щитом плотно сколоченных досок, оставив наверху только менее 1 квадратного аршина отверстия.
— говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о том, как члены Тифлисского социал-демократического кружка сидели в Метехском замке в Тифлисе. Это было первое большое дело местных социал-демократов. Шел 1902 год.
Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел, арестованного в Тифлисском Метехском тюремном замке Асатура Терстепановича Кахаянца. Прошение. Я сижу в тюрьме при величайших лишениях, в самой отвратительной обстановке. Теперь меня лишили воздуха и света, загородив окно деревянными щитами. Я не зверь, и сидеть при таких условиях не могу, поэтому покорнейше прошу сделать распоряжение о снятии с моей камеры этих щитов. 1902 год, Тифлис, 2 июня.
Вот эта фраза «я не зверь и сидеть в таких условиях не могу» очень революционерам понравилась, несколько человек ее повторили. К жалобам прилагалось сопроводительное письмо министру с пояснением ситуации с точки зрения властей.
Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе министру внутренних дел 5 августа 1902 года. «Препровождая при сём означенные прошения, имею честь уведомить ваше высокопревосходительство, что кормовые деньги отпускались им в установленном законом размере. Поведение же их вынудило администрацию принять ряд мер к предупреждению нежелательных и опасных последствий. Так, для прекращения переговоров одиночных политических арестантов как между собою, так и с находящимися на свободе лицами через реку Куру, пришлось устроить перед их окнами деревянные щиты, не препятствующие, однако, доступу в камеры воздуха и света. Затем, вследствие попытки заключенных сломать эти щиты и вообще производить беспорядки, виновные были наказаны лишением табаку и чтения книг, сокращением времени прогулок, а некоторые — заключением в карцер на хлеб и на воду. Намеревались они даже поджечь камеры, с каковою целью предполагалось ими разбить лампы. Для предупреждения сего администрация сочла необходимо вместо ламп поставить в камеры ночники, маленькие лампочки без стекла.
Кстати, намордники на тюремных окнах советская власть в своих тюрьмах бережно сохранила и новые наделала. Ну а читаемые нами сегодня тюремные документы времен сталинской молодости, как и многие документы, описывающие одно и то же, но с разных точек зрения, такой типичный рассёман. Революционные сидельцы изображают себя страдальцами, а тюремщики описывают их как хулиганов.
Одно мне кажется довольно очевидным. Что бы эти арестанты ни говорили, они не голодали, потому что всерьез голодный человек не станет выкидывать хлебные корки. Знаете, манера поведения молодых тифлисских социал-демократов наводит на размышления. Посмотрите, они сначала откровенно, нагло провоцируют. Затем, добившись реакции, немедленно прикидываются невинными страдальцами и ответ на свою провокацию выдают за агрессию в свой адрес.
Ну, это тюрьма. А что, Оля, они и на воле действовали по тому же шаблону?
По некоторым эпизодам мне кажется, что да. Например, раззадорить рабочих, распропагандировать их, чтобы рабочие вышли на демонстрацию, довести ситуацию до грани массовых беспорядков, чтобы демонстрантов разогнали с помощью войск. Кто-то будет ранен и даже погибнет, а революционеры потом выпустят листовку. Вот смотрите, какое гнусное кровавое самодержавие.
Но это рассуждение выглядит довольно правдоподобно. Но важно знать, как было на самом деле. Гость нашей программы сегодня – профессор Мичиганского университета и университета Чикаго, автор многочисленных работ по истории Закавказья Рональд Суни. Доктор Суни, первый вопрос к вам такой. Все знают, что Иосиф Джугашвили был сыном сапожника, недоучившимся семинаристом. А его товарищи по подполью, кто были эти люди, из какой среды, с каким культурным багажом?
Вообще они были разные. Были, конечно, рабочие, но лучше сказать, очень образованные рабочие. Они были члены вот этих кружков. И они были, вот, как социал-демократы сказали, передовые рабочие. Да? Потом были семинаристы, как Сосо Джугашвили, и они были из разных родов общества тоже. В семинарии в Тифлисском был и дворяне, были сыновья сапожника, но основном они были вот, сыновья священников. И студенты тоже были из светлых школ. Все эти были, и они вообще демонстрировали вместо. И были трения, конечно, и борьба даже, можно сказать, между интеллигентами в движении, в средах социал-демократии, и рабочими. Рабочие хотели, чтобы они были впереди, что они были самые важные, самые вот, даже были руководители, вот, допустим, социал-демократического комитета. Но интеллигенты, они тоже хотели быть. И вот это было трение. И можно сказать, что Сосо Джугашвили, как человек, который из рабочей семьи все-таки стал интеллигентом, как семинарист, он хотел продвигать интеллигентов.
А чем тифлисские социал-демократы отличались от любых других?
Ну, я считаю, наоборот, что социал-демократы везде были люди, ну, с таким темпераментом. Они были и романтики, считали себя борцами, и они делали то, что нужно было, чтобы вот выиграть вот в борьбе против правительства, против капитала. Вообще, грузинская социал-демократия, надо помнить, что это стало более меньшевистской, более демократической. Из-за этого Сосо Джугашвили кинул вот Грузию и ездил вот в Баку, и потом, потому что он был большевиком. Вообще, вот руководители грузинской социал-демократии были дворяне. Они были из западной Грузии, очень образованные люди, и они были более мягкие, более либеральные, чем большевики, как Сосо. И поэтому вот большевистская часть грузинской социал-демократии была вот, ну, не очень важна.
А как, на ваш взгляд, вот эти молодые люди называли себя социал-демократами, но они Маркса-то толком не читали и не могли, потому что языков иностранных не знали. Они изучали марксизм по брошюрам, рефератам, по манифесту коммунистической партии. Насколько по существу они вообще были марксистами и социал-демократами в прямом понимании слова?
Во-первых, социал-демократия в Грузии, я имею в виду марксистское движение, было на самом деле настоящее национальное освободительное движение Грузии. И все слои общества шли в это движение. Основатель вот грузинской социал-демократии, это было Ноя Джордания, видный меньшевик потом, умер, вот, конечно, в эмиграции в Париже, под Парижем. Джордания писал в легальной газете «Квали», и все читали, все читали. И Сосо Джугашвили тоже читал. Это было очень распространен. Даже рабочие были, многие, вот эти передовые рабочие тоже умели читать по-грузински. Это была грузинская газета. Конечно, основная масса рабочих не читали, но их пропагандировали видные социал-демократы, интеллигенты и передовые рабочие в этих кружках. Поэтому они как-то знали много, может быть, не полную теорию Маркса, но они от этих кружков они узнали, что есть капитал, что капитал связан с самодержавием, что это наш враг, что мы, рабочие, вот, формируемся класс, должен быть сознательным, должен бороться и против буржуазия, вот в Грузии это была армянская буржуазия, и самодержавие, конечно, было российское, царское самодержавие. Поэтому они, может быть, это упрощенное вот понятие мировоззрения марксизма, но все-таки они что-то поняли.
То, что в 1902-м происходило в Метехском тюремном замке, больше похоже на анекдот. Год спустя там произошла уже драма. Это весьма известный сюжет из аналов официальной истории большевизма. Гибель в тюрьме Владимира или Ладо Кецхавели. Он был старшим товарищем Сталина. Собственно, и ввел его в революционные кружки. Из гибели Ладо Кецхавели сложили революционную легенду. Его именем называли улицы.
Телеграмма исполняющего должность прокурора Тифлисской судебной палаты министру юстиции 17 августа 1903 года. Сегодня в 9 утра в Тифлисском Метехском замке часовой, стоявший у наружной стены, выстрелом из ружья убил высунувшегося из окна арестанта Владимира Кецхавели. Часовой объясняет, что арестант этот бросал в него камни.
На языке революционной риторики это описывалось так.
И в тюрьме Кецхавели продолжал борьбу. Тюремщики искали подходящего повода, чтобы навсегда избавиться от ненавистного им Ладо Кецхавели. Очередной обычный протест политических заключенных против нестерпимых придирок тюремной администрации, произошедший 17 августа 1903 года, и был использован царскими палачами для осуществления их гнусной цели.
Это из предисловия к публикации документов о гибели Кецхавели, помещенных в журнале «Красный архив» в 1938 году.
Из заключения военно-прокурорского надзора Кавказского военно-окружного суда 7 октября 1903 год. По поводу убийства Кецхавели показания спрошенных свидетелей разделяются на две группы, состоящие. Одна из чинов караула, а другая из политических арестантов. По словам часового, рядового Дергилева, разводящего ефрейтора Егорова и караульного унтер-офицера Габуния, тотчас по вступлении на пост Дергилева в 9 часов утра политические арестанты начали бесчинствовать, влезать на подоконники, просовывать головы сквозь решетки, переговариваться на туземных наречиях между собой и с людьми, находящимися на другом берегу, кричать, свистать и бросать камушки, и звездку, и бумажку, причем, как показалось Дергилеву, заключенные целились этими предметами в него, хотя и не попадали. На увещевание же Дергилева прекратить беспорядки арестанты отвечали: «Какое тебе дело? Ты ходи из угла в угол, дурак!» Больше всех буянил и горячился арестант Кецхавели, сказавший, между прочим, Габунии: «Балбес, спите вы все и не знаете, что на белом свете делается. Ступай отсюда, дурак!»
Караульный начальник поручик Струев приказал часовому стрелять после троекратного предупреждения.
Габуния громко передал Дергилеву приказание поручика Строева, на что арестанты ответили: «Не смейте стрелять, мы не собаки». По уходе Габуния прежний шум возобновился, причем более всех выделялся тоже Кецхавели, стоявший на своем подоконнике и потрясавший оконную решетку. На угрозу часового стрелять, если он не сойдет с подоконника, Кецхавели ответил: «Не смеешь стрелять». На вторичное предупреждение он выпятил грудь со словами: «Ну, стреляй в меня». Тут кто-то из соседних арестантов добавил: «Не посмеет выстрелить. Они тут всегда курками щелкают, а стрелять не смеют». Часовой в третий раз предупредил Кецхавели, на что тот снова ответил: «Не будешь, не смеешь», и не сошел с подоконника, даже тогда, когда часовой прицелился в него. Тогда Дергилев выстрелил и убил его наповал. Что касается лиц второй группы, а именно арестантов, то они отрицают какие бы то ни было беспорядки. По словам их, все дело произошло от того, что заключенные по своему обычаю, просунув головы сквозь решетки, вели между собой невинную беседу, а на требование часового сойти с подоконника, иначе они будут стрелять, вежливо доказывали ему, что нельзя убивать людей только за то, что они между собой разговаривают.
Революционеры слагали о себе красивую романтическую легенду. Но, похоже, и эта легенда тоже, как многие другие, проверки реальными фактами не выдерживает. Как вы полагаете, вопрос к профессору Рональду Суни?
Во-первых, надо понять, что документы полицейские, они имеют свои предрассудки. Конечно, и революционеры имеют свои предрассудки. И они сделали из фактов, конечно, легенды, мифы, романтику о революции. Это тоже помогало им выиграть, в конце концов. Это очень важно. Эти революционеры, конечно, были очень храбрые люди, очень смелые и иногда очень вольные люди тоже, да, и не всегда думали вот быть осторожным. И Ладо Кецхавели был вот один из лидеров, один из руководителей молодежи внутри социал-демократического движения. Они были более бунтарски настроены, чем эти старые социал-демократы, как Джордания, которые потом становились меньшевиками. И Сосо Джугашвили, будущий Сталин, был именно вот связан с этими молодыми революционерами, как Кецхавели. Кецхавели тоже был из Гори, из родного города Сталина. Они были связаны так. И, конечно, когда он погиб, это был шок, потому что вообще царская охрана тогда, в начале 20 века, такие вещи не сделал часто. И это было редкость. Поэтому это было как залп в ночью. И от этого, конечно, революционеры, которые страдали вот эту потерю, они сразу вот сделали из этого мифологическую фигуру Ладу Кецховели.
Так уж сложилось, отчасти благодаря упомянутым мной замечательным грустно-веселым, ставшим киноклассикой фильмам о дореволюционной Грузии. Многие сюжеты из ее давней повседневности, даже тюремной, воспринимаются ныне в России как занятные и веселые даже исторические анекдоты, в которых даже злодеи и преступники симпатичны. Но, выслушав отрывки из зачитанных нами сегодня документов, не стоит забывать. Их лихие и молодые персонажи, товарищи, приятели и собутыльники будущего вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Судьбы их сложились по-разному. Но, как говорил герой одного из фильмов Георгия Данелия, «Тостоемый пьет до дна». Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Мичиганского университета и университета Чикаго Рональд Суни. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».